Куда мы идем? Обращение группы ученых России. К гражданам России и мира, руководителям государственных и общественных организаций, государственным и общественным деятелям, ученым стран, всем, кто озабочен будущим Земли и человечества. Российские ученые, состоятельность мышления которых проявилась и развилась при решении крупнейших наукоемких задач современности в области аэрокосмического комплекса, вооружения, ядерной физики, кибернетики, физики Земли и атмосферы, медико-биологических проблем и других естественных наук, авторы научных открытий и изобретений, продуктивных концепций и теорий, направив свои усилия более десятка лет назад на исследование глубинных причин неблагополучного состояния человечества и планеты на рубеже тысячелетий, экологический кризис, нарастающие природные и техногенные катастрофы, межэтнические и конфессиональные конфликты и другое, независимо друг от друга пришли к удивительно согласующимся между собой результатам и выводам. Они состоят в том, что в основе глобального кризисного состояния человечества, в том числе науки и практики, лежит искаженное представление об окружающем мире, связанное с игнорированием основы бытия, то есть высших миров, с их скрытым порядком и неукоснительно действующими законами, на постижение которых были направлены усилия великих ученых-мыслителей прошлого от Пифагора и Архимеда до Циолковского и Вернадского. Сегодняшнее состояние знаний о Вселенной позволяет любому мыслящему человеку лично убедиться в систематическом проявлении тонкого мира планеты и огромных структурообразующих свойствах сознания человечества и человека, как воплощение искры, к сожалению, сильно искаженного, божественного разума, его определяющего влияние на все процессы нашей жизни, включая здоровье человека. Решение животрепещущих экологических проблем физического мира невозможно без первостепенного внимания к экологии сознания человека, приведения деятельности человечества в соответствии с законом космоса. Каскад научных открытий в конце второго тысячелетия, работы нобелевских лауреатов Ильи Пригожина, Дэвида Бохма, Пола Дэвиса, открытие Акимовым и Шиповым торсионных полей позволил разработать модель Вселенной как духа материального объекта с центральным местом ролью космического человека, созданного по образу Божьему в общей системе творения. А вот подобие Божьего нам, землянам, предстоит всю оставшуюся беспредельность добиваться неустанным трудом. Новая модель позволила независимой науке разработать основы современного миропонимания на основе синтеза наук, очищенных от последующих искажений религий, искусства и философии. Современная наука, избавившись от послужившей верой и правдой, но исчерпавшей себя ньютоно-картезианской парадигмы и сопутствующих ей научных в кавычках догм, предрассудков и методов, опираясь на сочетание научного и целостного восприятия мира, транс, озарение, созерцание, осмысление, способно указать человечеству пути перехода цивилизации в новую эпоху, в новое тысячелетие, избавив человечество от двух проклятий. С одной стороны, от агрессивного, своекорыстного атеизма, базирующегося на примитивном материализме. С другой стороны, от бесчисленного количества лжедуховных культов слепой веры, находящихся в состоянии взаимонеприятия, взаимоотрицания, а порой и откровенной кровавой вражды. При этом ученые убеждены, что сделанные и предстоящие научные открытия находят и найдут подтверждение в неисчерпаемых глубинах учений великих посвященных Солнечной системе. Анализ современного состояния земного мира показывает, что фактически человечество стоит перед выбором либо сотворить вселенскую катастрофу, вероятность которой сегодня как никогда велика, либо развиваться в новом, природосообразном направлении, с новыми приоритетами, восстанавливая истинную иерархию ценностей, внедряя энерго- и материалосберегающие технологии жизни, постепенно уменьшая опасность возникновения природных и техногенных катастроф. Безумное потребительство нынешней агрессивно-техногенной цивилизации уже вызывает защитную, предупредительную реакцию высшего разума, Солнечной системы и Земли. Время преобразования может стать гибельным для человечества, если оно не подготовит себя к новой эпохе духовно, если не изменит своего отношения ко всему сущему, к себе и своему существованию, если, наконец, не войдет в контакт и единение с высшим разумом высокоразвитых планет Солнечной системы. Мы, ученые России, выступаем с инициативой для организации комплексного движения в указанном направлении путем организации широкомасштабных исследований с целью дальнейшего развития и совершенствования современного миропонимания и выработки программ устойчивого развития на его основе мирового сообщества и отдельных государств, а также системной духовно-просветительской деятельности среди населения планеты. Мы открыты для диалога с исповедующими любые подходы в области миропонимания, в том числе и идеологии любых конфессий, но без догматизма, предвзятости, риторики и софизма, а на основе смысла, как внутренней связи со всеобщей истиной, в отличие от самодельной правды и произвольных мнений, а также непротиворечивой интерпретации установленных фактов. Ближайшим ключевым действием будет проведение в Москве научных чтений по проблемам экологии сознания и культуры. Чтения имеют основные цели. Первое. Обнародование согласующихся результатов исследований. Второе. Привлечение новых подходов и сторонников. Третье. Выработка общей стратегии в развитии мирового сообщества и отдельных государств. Четвертое. Выработка системного механизма внедрения в повседневную жизнь людей и творчество ученых, полученных знаний о Вселенной и человеке. Пятое. Обсуждение и утверждение программ системной духовно-просветительской деятельности, в том числе авторских программ ученых, имеющих кардинальные достижения в области исследования Вселенной и ее законов. Мельников, академик РАЕН и МАДЕНМ, доктор технических наук, профессор завкафедры МАИ. Луговенко, доктор философских наук, профессор Институт физики Земли. Яницкий, академик, руководитель отдела ВИМС. Карасев, академик РАЕН, профессор. Клепикова, член-корреспондент РАЕН, руководитель МОСАЭРО. Лопатин, академик МАДЕНМ. Говор, ректор Балтийского университета экологии и культуры. Дан сокращенный обзор обращения. Самое страшное зло, которое всегда угрожало и поныне с той же многовековой неумолимостью угрожает человечеству, это невежество. Во все времена горели костры, зажженные человеческим невежеством, на которых пылали лучшие человеческие достижения. Мало того, прикрываясь самым святым, темное невежество сожгло Джордано Бруно, а ведь он говорил о множественности обитаемых космических миров. Агрессивное церковное невежество сожгло Жанну д'Арк за то, что она положила начало освобождению Франции в то самое время, когда на так называемом христианском Западе процветал культ Богоматери, культ Пресвятой и Пречистой Девы, взывающий к людскому милосердию. Принимал чашу яда от своих собратьев-горожан Сократ. Был продан в рабство величайший мыслитель Платон. Всегда стояла наготове повозка у китайского проповедника любви и общины Конфуция. Ему не раз приходилось спасаться от разгневанных невежд. В нищете и безвестности умирал великий мыслитель Пифагор. Не успел прийти к людям с высочайшей нравственной проповедью любви и сострадания благословенный Будда, а за плечами его уже теснилась мракобесная погоня ревнителей тьмы. Слово добра и всепрощения принес падшим коленом дома Израилева, Иисус Христос, а они, в благодарность, вознесли его на крест. Можно продолжать и продолжать этот горестный и славный список посланцев света, замученных, сожженных, двуногими зверями убитых, проданных в рабство, обезглавленных, заключенных в темнице, оклеветанных, осмеянных, безжалостно и несправедливо только за то лишь, что они хотели расширить человеческое сознание, захваченное животными интересами и злобными убийствами, возвысить его до неба, до звезд, до космической беспредельности. Поистине, как величайшее достояние хранить темное человечество, свое невежество, свою заскорузлую земную привязанность. И как только вдруг блеснет где-то огонек свежей мысли и неординарного взгляда на мир, огонек святой жажды познания, так сразу со всех сторон бросаются на него демонические тушители всех рангов и мастей. Пожарная команда культивируемого невежества всегда наготове. Поистине, свет костров, сжигающих просветителей истин глубочайшей человечности, озаряет мрачное шествие большинства человечества по пути инволюции. Землянами общепринято, что только материальное богатство, технические достижения выше, быстрее, шумнее, грязнее, убийственнее – все это якобы и есть прогресс. В пыль обращены души человеческие, которых мнет и давит рыночный каток научно-технического прогресса. Если человечество кого и признавало сразу, так это создатели атомных бомб и мощных орудий, пистолетов, автоматов и теорий массового уничтожения, а также диктаторов тотального порабощения. Иначе-то забыт человек, да и сам он забыл, что он чело-век, то есть дух, живущий веками, вечный космический странник. Землянин ныне уверился, что он Маугли, зомби, биоробот, запрограммированный на работу, на секс и пошлое лжекультурное удовольствие. Сегодня обитатель Земли уже точно знает, в кавычках, что его очень научной, в кавычках, наукой якобы уже все исследовано, открыто, измерено. И этот космический обрубок изобрел лженауку, которая не рискует опровергнуть устоявшиеся темные авторитеты, которые нечто и о чем-то говорили прорву лет назад, и на идолопоклонстве которым держится все материальное благополучие, власть имущих князей тьмы. И потому существует у землян психология, которая выкинула саму душу, а оставила лишь грубое тело, где предлагает исследовать только нервно-физиологические свойства человека. И потому существует уже астрономия, которая ограничилась лишь видимым физическим пространством, внушила существование пустоты, отринула глубокие астрохимические и психические связи во Вселенной, как о едином живом организме. Потому у землян существует под видом якобы подлинной философии диалектического материализма мракобесное полицейское мировоззрение, которое до предела упростило и механизировало картину мира, свело бессмертную человеческую жизнь к случайному явлению, к блохе, к брюху, к свинок-кротизму. А раз так, то теперь человеческая жизнь ничего не стоит и может быть прожита как угодно, в предательстве и подлечении, в присмыкании перед властимущими князьями тьмы, в презрении всего высшего и святого, в безбожии, когда любой ценой достигается только собственное благополучие, а потом лишь якобы только смерть и тлен, да лопух на могиле и никакой ответственности. Это приятно обывателю, особенно крутому. Земное человечество сковано псевдонаучными и лжерелигиозными предрассудками, оболванено продажными средствами массовой информации и всепожирающим телевидением с его новыми чудотворцами, толкающими сознание человеческое в пьяное корыто с колбасными обрезками, использующими самое страшное оружие массового поражения, оружие ментально-психическое. Вместо духовной жизни – бесконечные развлечения и пошлые материальные заботы, интересы скотского благополучия, как будто бы им никогда не придет конец. Кошмарный круг мельчайших суетных забот и плотских проблем заполняет человеческий мозг, сушит сердце, исключая всякий самопожертвованный порыв за пределы установленной куриной очевидности. И невдомек большинству человечества, что оно ограничило себя более чем убогой очевидностью. Ну, а раз большинству, значит, это и есть истина, так считает обывательское невежество толпы. На сей день, как всем известно, все приборы и даже сами органы человеческих чувств далеко не совершенны и ограничены. Стереотип поведения, стереотип образа мыслей и чувств, тут уж не домышление, когда сама философия жизни упала до рассуждений о сексуально-рыночном хозрасчете. Все смешалось в человеческом доме и поистине стал глобальным дурдомом. Небесное поменялось местом с земным, а земное – пеплом, засыпало сердца и умы людей. Человечество разучилось разумно рассуждать, сердечно мыслить и возвышенно чувствовать. Рабы, самые униженные рабы, не могли быть в более скотском состоянии, нежели двуногие рабы страстей, закованные в цепи невежеств. Только самые спешные меры высокого знания, опирающиеся на беспредельную действительность, на свободное, ничем не стесненное познание, на крылатую мысль, могут предотвратить безумие земных толп, жаждущих очень вкусной еды, пошлых зрелищ и сексуальных развлечений. Время пришло пересмотреть заново многие положения и утверждения прежних учений, сбросив с них покровы румяного, благообразного церковного клерикализма. И тогда истина, очищенная от наносов невежества, вновь засияет над планетой. К примеру, возьмем утверждение первоучителя Христа, столь яро замалчиваемое поповским невежеством. Он сказал: «Вы боги», или «И дана человеку власть над всякою плотью». Разве в этих словах не утверждается всемогущество человеческого разума и власть человека над телом своим и над всей природой? На Востоке эту власть утверждают и ее достигают, и могут демонстрировать людям. Но что же сделали на Западе служители тьмы с этими великими истинами, превратив сынов Божьих, то есть людей, в рабов Божиих? В страхе и трепете, присмыкающихся перед высшим началом, обрекающим их, якобы по учениям князей тьмы, на вечные муки церковного ада за краткие часы земного существования. Да знают ли эти невежды и мракобесы, что такое вечность? И может ли космическая справедливость и закон кармы обречь человека за одну только единственную жизнь, на вечную муку адскую? Много нелепостей нагородили эти невежды. Сияющие истины жизни они покрыли слоями изуверства и тьмы, лишив людей света. Свет этот ныне будет дан миру наукой, ибо истина мира одна, к ней подойдут через науку. Но науку, независимую от князей тьмы, от глобальной черной мафии. Сознание человечества опустилось до младенческого материализма и убогого идеализма, взаимно исключивших друг друга до пещерных представлений о сущности мира. Человечество заведено в страшный тупик, общепринятым миропредставлением политиков, одержимых сатанинской страстью властолюбия, чего изволите. Истина на земле давно уже обрела либо политическую окраску, либо культовую, со всем набором измышленных, догматизированных суеверий. Ведь думать-то землянам оказывается некогда, ни простому обывателю, ни ученым. Всех давит суета-сует, захлестывает чисто внешняя серая информативность, сиюминутные заботы, да и саму жизнь люди выстроили так, что им некогда и мыслить-то свободно, самостоятельно и глубоко доверяясь своему чувству, сердцу и уму. Для людей авторитетами стали «всезнающие» в кавычках газеты и телевидение, жестко контролируемые князьями тьмы. Если бы не писали в них и не вещали бы через них, то и не было бы ничего в мозгах многомиллионных обывателей. Человек как будто лишился разумной основы, лишился почвы под ногами. Он, с одной стороны, предельно самоуверен, отвергает все авторитеты, а с другой же непрестанно опирается на дешевые темные авторитеты, на общепринятое мнение о газеченной толпы. Именно все маугли стада так по телегазетному и думают. И человека охватывает страх, если он думает иначе, чем зомбированная толпа, а толпа страшится самостоятельно думающего человека. Это «опасно» в кавычках для ее кухонно-сексуального благосостояния. Земная толпа сама по-настоящему еще никогда не думала. Она стояла в очередях, она кляла и проклинала, она терзала и могла в горячке возбуждения взять пустую бастилию, прогрохотать сапогами по-зимнему, разорить, разгробить и опрокинуть. Толпа всегда подчинялась животному, низшему инстинкту живота и секса. По сей день обитатели планеты Земля не желают мыслить широко и космично. Они говорят, что им некогда это делать. Живут они ради собственного животно-растительного существования, как заведенные механические биороботы. Все их мышление не проникает дальше ими же сотворенных следствий. Земляне страшатся мыслить сердечно, потому что сердце непременно призовет их к ответственности за все творящееся вокруг, а ответственность людей не простирается ныне дальше стремлений сохранить тепленькое местечко и постельно-кухонное благополучие. Мир как бы населен биоавтоматами, которые повторяют, не задумываясь, отжившие формулы отцов и дедов. Они напоминают тени, не сопротивляющиеся самому наглому злу, попирающему последние остатки человеческого достоинства. Мыслить означает осознавать прежде всего свою ответственность. А любят ли ныне земляне ответственность? Нет, конечно. Зачем им лишние проблемы? Поэтому-то двуногому человекообразному стаду и была предложена князем Тьмы гениальная формула «бытие определяет сознание». Сознание отделено от бытия, что весьма примечательно, так как предполагается нечто вне материальной реальности. И невдомек мудрствующим современным мыслителям и их верным обывателям, что сознание столь же неотделимо от бытия как такового, как и бытия не оторвать от сознания, потому что все есть бытие, все едино. Иначе принципиально было бы невозможно сознанию познавать мир, а бытию воздействовать на сознание, если бы в этих двух понятиях не было бы чего-то единого, объединенного глубокой внутренней связью, которая и названа Богом. Великий многострадальный логос Солнечной системы говорит землянам: «Мир мой нелегко утверждать в этом земном мире. Мир очевидности человеческой короток очень, но мой мир от вечности. И как бы нить вечности протянута через формы и явления плотного мира, нить, уводящая в беспредельность. К миру моему можно приобщиться, в него можно войти, стать частью его и жить в нем, встречая волны приходящих явлений, как гранитный утес встречает прибой. Именно надо понять беспредельный аспект моего мира и сознание на нем утвердить. Именно надо понять, что дух, зажженный от вечного пламени жизни, живет в беспредельности, являемой в вечной смене проявленных форм». Беспредельные мы и живем в беспредельности, и мир плотный в беспредельности сущий является как бы разрезом ее во времени. Духом, поднявшись над данным разрезом плотного мира, можно продолжить его в беспредельность и увидеть, что он представляет собой всего лишь кратчайший момент беспредельности и является частью ее. Нельзя отделить от нее ни одну форму жизни, ибо началом и концом своего существования касается он беспредельности. И не только концом и началом, но и каждым атомом, входящим в ее структуру. Беспредельны мы всеми элементами, составляющими микрокосм человека, ибо все элементы видимого и невидимого мира являются тем или иным видом аспекта беспредельности, в ней живут и в ней проявляются. Беспредельность вверху и внизу, в начале и в конце времени, и во всем, что существует в космосе. Поверх времени, в беспредельность, устремляет стопы свой дух, то есть человек, и в ней утверждает свой путь со звезды на звезду. Космос вечен, и вечен дух человека, и временность пребывания его на Земле не преградою будет для духа, но ступенью и трамплином к дальним мирам. Надо огненной волей пробить плотную сферу очевидности. Надо время понять и подняться над ним. Надо мыслить о тайнах пространства. В век освобождения от всякого рабства надо подумать о том, как сбросить цепи, сковавшие дух землян, сбросить цепи плотного мира, майи, оковы. Свобода лишь в духе. Нет в теле свободы, а дух вездесущ, всемогущ и всезнающ в неисчерпаемом, безграничном, беспредельном потенциале своем. Мною было сказано о качествах духа. Ныне берем высочайшие качества и атрибуты его, указую на беспредельные возможности духа. Утверждаю, что возможно все, перебрасываю серебряный мост в беспредельность, где все достижимо, ибо не существует предела роста могущества духа. Различные ступени всемогущества, все знания, все ведения уже достижимы в какой-то, быть может, только пока еще начальной степени человеком, но эта достижимость ручательством служит дальнейших, других достижений, еще более высоких и мощных, и нет им предела, и нет им конца. Чем можно ограничить полет мысли? Лишь собственным невежеством. Отбросив его и все цепи, и все ограничения, и оковы веков, можно устремиться по пути в беспредельность, где все достижимо, где невозможного нет, и где несломимость устремления дух увенчает победой. Земной человек постигает лишь то, что может и способен осознать, что соответствует тем или иным свойствам его сознания. Недаром древние говорили: человек – мера всех вещей. Макрокосм равен микрокосму. Все, что есть в человеке, то есть и в космосе, и наоборот. Все в человеке, в нем начало и конец всякого познавания, и когда источник его открыт, знающего нельзя уже сделать невеждой. Почему так упорны они, отрицающие жизнь? Кто засорил им глаза и заложил уши? Не тьма ли? Ныне наука пробьет и разрушит барьеры невежества. Ныне наука, независимая от князей тьмы, откроет пути познавания беспредельности. Только невежество может поставить преграды науке, потому называем невежество тьмою. Невежество есть неведение и тьма, а знание – свет. Если бы космос, как бытие, был чужд человеку, не было бы в обоих соответствия и единства, то всякое познание было бы принципиально исключено. Но с тех пор, как торговля стала двигателем прогресса, мышление человека опустилось на уровень рыночного лавочника и лишь в редких случаях дерзает подняться выше меркантильных интересов кошелька. Все вертится вокруг живота и его нижней части, а о духовном забыто. А ведь духовность, прежде всего, это развитие сознания. Именно рост сознания лежит в основании Вселенной. Каждый атом наделен сознанием. Где жизнь, там и сознание, а Вселенная и есть всеобъемлющая жизнь. Недаром один американский ученый воскликнул: «Вселенная напоминает мне огромную мысль». Насколько же он был прав? Все, о чем мыслим, Вселенная уже содержит, ибо мы не можем мыслить о том, чего нет во Вселенной, так как каждая наша мысль – это живое существо, сгусток разумной энергии. К великому сожалению, наука Запада довольствуется лишь тем, что мысль есть якобы функция плотского мозга. Это звучит примерно так же, если бы сказать, что пар – это функция чайника, или свет – функция электрического тока. И механизирована и упрощена до нелепости, до примитива. Сталкиваясь с чем-то новым, наше догматизированное суеверное мышление немедленно вооружается иголками сомнения и скепсиса. Складывается впечатление, что мы живем не в век просвещения, а в век изысканной инквизиции, полицейского надзора за самой возможностью мыслить, век рабства, когда каждая обезьяна в галстуке, одетая в ту или иную форму, способна командовать невежественными толпами. Ведь с самоотказом самостоятельно мыслить неизбежно исчезает устремление и мужество, утверждается непротивление злу, малодушие и шкурный страх. Сколько смущения в мире и сколько смущения в каждом непросветленном знанием сознании! Какой сумбур и смешение понятий, и полное отсутствие стройности представления о самом наинужнейшем. В этом хаосе люди живут, с ним покидают и землю, и тяжко метутся, без руля и ветрил, по низшим слоям надземного мира. Но бессильны слова, и часто помочь невозможно. Но там, где постучаться, там помощь пусть будет готова. Она бывает нужнее порой, чем воздух, чем пища. Невежество и удушение свободы мысли породило все нынешнее безумие. Если же мы будем отрицать тот факт, что именно мысли управляют миром, то тем самым мы должны признать, что мы вовсе не мыслим, а подчиняемся слепо каким-то животным человеческим инстинктам. Но ведь именно мысли определяют у людей их действия. А коль действия эти безобразны, то и сами мысли наши столь же безобразны, если не больше. И коли само существование человечества сейчас поставлено под угрозу, то поставила его в такое положение не чья-то сверхъестественная воля, а наше, родное, испорченное, оболваненное, механизированное мышление и ничто иное. Атомная бомба – знак того, что наше рационалистическое мировоззрение дошло до тупика. Атомная бомба – это знак беды, а не достижения, это позор всей человеческой мысли. Сколько уже самых грозных знаков. Хаос в человеческом мышлении и хаос в окружающем человека мире никак не взаимообуславливаются в человеческом сознании, увлеченного серой суетой. Уже можно было бы понять, что все устроения жизненные идут вразрез с космическими построениями. Произошло катастрофическое разобщение людей с космосом друг с другом. Человечество, увлеченное лишь видимыми следствиями, и слышать не хочет об истинных причинах, и все возводит в стену отрицания всего высшего. Поистине карликовое мышление. В свое время великий светоч христианства Ориген, следующее воплощение Христа, именно невежество назвал адом. Отсутствие знания и есть невежество. Любое человеческое горе происходит от невежества. Не меньше вреда происходит и от малого знания, ибо малое знание всегда будет умалять истину. А умаление создает запруды сознания, которые страшны тем, что обрушиваются на человечество ужасающими разрушениями и ударами стихии природы. Именно малое знание порождает самомнение и тем закрывает вход новым возможностям. Люди настолько привыкли ко всякого рода запретам и ограничениям, что, похоже, и не мыслят без них жизни своей. И только широкое распространение самых непредубежденных высших знаний может переродить мир. Знание есть спасение, есть сила человечества. Именно оно явит конец страданию человечества. Если посвятить всю свою жизнь вопросу изучения аппаратуры человеческого микрокосма и его возможностей, то одной жизни будет для этого недостаточно. Ведь в сложности человеческого аппарата заключен весь космос и все его законы. Предел же сознания человека на данной ступени его эволюции не позволяют постигать то, что ему недоступно. Поэтому изучение человека будет продолжаться до тех пор, пока живет человек на Земле и в проявленных мирах, и пока не закончится эволюция духа и движение его по пути беспредельного восхождения. А так как само понятие беспредельности не предвидит конца, то и нет конца и предела постижению сложнейшей структуры человеческого микрокосма. Конца изучения нет еще и потому, что все новые и новые способности открываются в человеке, которые могут проявляться через развивающуюся и растущую аппаратуру его нервных, психических и огненных центров. К изучению функций некоторых желез наука подходит только теперь, и то только вслепую, так как не имеет в руках ключа. Точно так же и изучение материи не может остановиться на какой-то ступени, где можно будет сказать, что изучено все. В беспредельности все беспредельно, так же и особенности и свойства материи. Лестница жизни не имеет конца, и каждой ее ступени соответствует известная степень утончения того, что люди называют материей, и что составляет сущность того мира, который человек видит вокруг, в какой бы оболочке он ни находился. Всем степеням утончения сознания соответствует и утончение тех оболочек личности смертной, через которые проявляется сознание, и утончение окружающих условий или слоев материи. Сказать, что человек или наука знает все, значит утверждать то, чего нет, и быть никогда не может, ибо познавание беспредельно. Понимание этого утверждения указывает на относительность всех человеческих знаний и открывает путь к беспредельному познаванию и мира, и человека. Идеал – все знания, все могущества, везде сущность, всеведение и так далее. Во всей полноте все эти качества духа недостижимы, но та или иная степень их, и степень очень высокая, достигнута уже теми, кто тоже когда-то были людьми и поднялись много выше по ступеням лестницы света. Но и они, как об этом свидетельствовал сам Будда, говоря о себе, что ни всезнание, ни всеведение, ни всемогущество он не достиг. Надо понять, что сколько бы ни изучать макромир вне человека и микромир в нем, конца изучению нет, как нет конца и пределов ни времени, ни пространства, в котором проявлены миры, ибо существуют они в беспредельно развивающейся вселенной, развитию которой не положено никакого конца. Да, прогресс науки большой, но письменная наука знает лишь немногие века, и где же десятки и сотни тысячелетий? Разве можно утверждать об уже сложившейся мироизученности? Разве можно ограничиваться только следствиями, не вникая в причины? Нужно вместить много невидимого, познавать многие неизвестные нам свойства беспредельной материи. Пришло время изучать тончайшие энергии беспредельности. Наука должна быть свободной от всякого насилия со стороны эгоистов тьмы. Наука должна быть неограниченной, собирать знания отовсюду. Ни одна область знаний не должна быть под запретом, под небрежением. Ученый должен быть открыт всему сущему. Он не должен налагать на себя самозапрет. И если ученый застрял на прошлых накоплениях, то ему лучше и не заниматься наукой. Предрассудки и предубеждения в науке пострашнее, чем в современных лжерелигиях. Надо допускать, ибо ужасно окаменелось сознание, не допускающее ничего нового. И нужно изучать факты честно, без предрассудков и ограничений. Отвечает ли современная наука всем этим условиям истинного познавания мира беспредельности? Нет. Наука уже давно вторгается в сферы невидимого, изучает его с помощью всевозможных приборов. Но заговори не с обывателем даже, а с ученым о невидимом мире, и он посмотрит на тебя, как на полоумного. Но ведь многое в нашем физическом мире существует, чего наши органы восприятия не видят, не слышат, не чувствуют, равно, впрочем, как и приборы. Мы воспринимаем лишь иногда, когда дует ветер или воздух наполнен запахом. Мы не слышим самых высоких и низких звуков, не воспринимаем электромагнитных волн. Для нас, за исключением экстрасенсов, невидимы и неслышимы все энергии. Так что же, всей этой невидимой огромности нет? Надо честно признать, что мы ощущаем только малую часть беспредельной действительности. Мы воспринимаем в основном только очевидное, которое есть лишь капля беспредельной действительности. Даже то обстоятельство, что сейчас, наконец-то, стало все больше телепередач и публикаций о случаях, когда люди вспоминают свои прошлые жизни, все это ничуть не убеждает власть имущих невежд и еще более их озлобляет, ведь это ж покушение на святыни их псевдонаучного примитивно-материалистического мировоззрения, и они изобретают самые убогие измышления, чтобы только не заметить очевидных фактов беспредельности. И самым лучшим аргументом в руках князей тьмы является тюрьма, концлагерь и псих-лечебница. Тем и отличается лжедуховное невежество и ложная наука, что наполнены они самого злобного отрицания всего того, что уже не входит в заскорузлое сознание их привычных представлений о мире. Для невежд самым лучшим пейзажем является кладбище. И они любят кладбища, боготворят и лелеют их, строят железные ограды, бетонные памятники. Тут они поднялись аж до поистине церковного почитания трупов и мощей. Они и живут-то самой убогой земной «религией» в кавычках, кротовой очевидности, люто ненавидя религию небесную, религию беспредельности, религию красоты, свободного познания, религию мудрости. Истинному познанию, истинной науке некогда заниматься отрицаниями. Ее утверждения всегда положительны. Она утверждает и говорит «да», потому что беспредельность космоса содержит все. Не случайно, некогда воюя с иудейскими попами, с фарисеями-книжниками, великий многострадальный Логос Солнечной системы, воплотившийся, как Иисус Христос, сказал иудеям «истина в доказательствах не нуждается». То есть невежде бессмысленно что-то доказывать, потому что он не может допустить, ибо он не может и не хочет вместить. Все легенды древних, все мифологии, все сказания давних времен наполнены представлениями о Вселенной как едином живом организме, как живом разумном существе. Вселенная состоит из видимого грубого мира, затем тонкого или психического, затем третьего мира огненного, или мира мысли, то есть она состоит из миров видимых и невидимых физическому глазу. У земных невежд мир механистичен, в нем огромные пустоты, в нем царствует смерть, то есть выдумка пустых и бесплодных умов. Древние знания утверждают обратное, пустота отсутствует, пространство материально, в нем непрерывно осуществляется переход материи из одного состояния в другое. К счастью, сейчас уже известно даже нашим «почтенным» в кавычках научным невеждам, что энергии, содержащейся в пустой электрической лампочке, достаточно, чтобы вскипятить все моря и океаны Земли. Энергия – это та же материя, но в особом тонком состоянии. Но наука пока оперирует совершенно ненаучным понятием вакуума. Ныне некоторые ученые уже установили, что лишь десятая часть вещества Вселенной пребывает в видимом для глаза состоянии, а остальная в более тонком, энергетическом. Но невежда непоколебим. Ну и что? А ведь только один этот факт говорит о множественности миров, состояний и форм жизни. Пора бы усвоить, что Вселенная состоит из множественности миров, отличающихся друг от друга тонкостью состояний материи, но сплавленных между собой единой универсальной психической энергией. Саму материю можно подразделить соответственно основному состоянию известных миров, пока на физическую, тонкую и огненную. Так, материя тонкого или психического мира неизмеримо тоньше материи физического мира. Точно такое же отношение между миром тонким и огненным. Но мы не видим тонкие миры, потому что наши собственные тонкие и огненные тела пока еще не развиты. Да и заключены они в плотную физическую оболочку, а она не имеет органов восприятия высших миров и высших существ. Мы не видим мира тонкого, как не видим чувств своих. Мы не видим мира огненного, как не видим и мыслей в пространстве. И только встречаются отдельные люди, которые посредством более тонкого организма, отвечающего на вибрации тонкого мира, могут заглядывать в соседний громадный мир. В результате общепринятого кастрированного мировоззрения тяжким уроком над человечеством повисло уродливое осознание смерти, как якобы полного уничтожения. Но очень давно древние назвали так называемую смерть подобием сна. Мысли и слова о смерти буквально парализуют земного человека, наполняют его страхом, заставляют присмыкаться перед всякой мразью, забывать о своем космическом достоинстве. А ведь смерть – это не что иное, как обмен энергиями между мирами. Это всего лишь переход бессмертной индивидуальности из одного мира в другой. Почему сон подобен смерти? Потому что во время сна душа также покидает на время тело, а во время так называемой смерти душа расстается с телом уже навсегда. Во всех верованиях народов, во всех культах, мифах заложено представление о бессмертии человека, но это объявлено бравой западной наукой, невежеством и суеверием. Для сознания существует только тот мир, в котором оно проявляется в соответствующем этому миру проводнике. В тонком мире человек в своем тонком теле. Тот мир заменяет мир этот, а этот как бы перестает существовать. Он есть, в нем живут люди, но для сознания его уже нет, так как он не осознается. Реальность тонкого мира столь же ярка и убедительна, как и этого, но некоторое время все же должно пройти, прежде чем человек приспособится к новым условиям и особенностям тонкого пребывания. Лучше всего подготовиться к этому заранее, пока еще на Земле, чтобы не впасть в растерянность и смущение при переходе. Размышления на эту тему очень полезны. Материя все та же, как все та же она сверху донизу, но аспект ее несколько иной. Выступает ее энергетическая основа, более подвижная и более пластическая, чем плотная форма физического мира. Те же горы, реки, поля и леса, те же города, здания и улицы, те же люди с теми же склонностями и привычками, но все это прошло определенную трансмутацию, как бы просеивание через фильтры незримого мира. Для обычного непросветленного сознания и жизнь там также скучна, и так же обычно, как и на Земле. Многие даже не осознают перемены, ведь жизнь человека все же идет в его сознании, даже когда он в физическом теле. А там плотного тела нет, а жизнь продолжается, идя по проложенным колеям. Потому-то и говорится так много о расширении сознания, чтобы не было оно ограничено там чистоколом невежества или самости. Тому, кто на Земле привык к творческому труду, особенно кто мыслью творил, там возможности несравненно предоставляется больше. Надо лишь только понять, какое творчество там оправдано новыми изменившимися условиями жизни. Увы. и там продолжают делать все то же, что делали на Земле, часто даже не замечая различия тонких условий от условий земных. Строят дома, пилят дрова, воду таскают, пьют, едят и ссорятся, так же, как ссорились раньше, не понимая, что все это уже не нужно, что дом там – это все пространство незримого мира, еда и питье не нужны, и строить все можно лишь мыслью, уже не прибегая ни к ручному труду, ни к инструментам, ни к чему из того, чего требовали условия плотного мира. Также пытаются там говорить, шевеля языком и произнося слова, в то время как нужна только мысль и, возможно, мысленная передача. Когда твердое опытное сознание сбрасывает с себя всю эту ненужную шелуху земных пережитков, то освобождается дух для жизни надземной со всеми ее неисчерпаемыми возможностями. Самость, животный астрал, запирает сознание в душные рамки, наполненные осколками земных пережитков, воспоминаний, привычек и чувств. Словно в темнице пребывает человек в этих самовверженных узах, и никто, кроме его самого, не может освободить его от них. Хорошо уже заранее знать, чего не нужно с собой брать в мир надземный, и как можно жить и действовать там, чтобы не растеряться и равновесие не утерять при переходе и знать, что там делать. Неудовлетворенное здесь может быть удовлетворено там, недостигнутое здесь достигнуто там, неутоленное утолено, если все это от духа, но не плотного тела и физических чувств. Это мир свободы и радости, света и красок, и поле безграничных возможностей для проявления высших способностей духа и его устремлений. Именно там невозможного нет, ибо все там творится и движется мыслью. Наука Запада, наука пятой белой субрасы, пятой коренной расы, существует едва ли 500 лет, но земное человечество насчитывает миллионы лет существования. Теперь почти не оспаривается существование высокоразвитой цивилизации Атлантиды, а ведь недавно отрицалось. И только потому, что, мол, как это древние атланты осмелились жить без наших признанных библейских корифеев марксизма и капитализма, все определивших и все обозначивших. И если верить нашим невеждам, то остается только закрыть все науки и хрюкать у корыта с алкогольно-наркотическим пойлом. И дохрюкались до самоистребления. «Откройте глаза и уши», — призывал в свое время Иисус Христос, но, увы. Официальная коррумпированная наука уже как-то начинает шевелиться под напором жизни. Например, уже яро не нападают на НЛО и полтергейсты, на экстрасенсов, а покусывает лишь. Либо просто замалчивает, зато школьные учебники по-прежнему на полную мощность оболванивают молодые умы застывшими, давно отжившими «истинами» в кавычках XVIII века. Тревожно за молодые сознания, которые поистине задыхаются в затхлой атмосфере псевдознания в этих давно прогнивших догматах. Школьная наука больше всего на свете боится допустить свободное познание. Это темных князей пугает больше всего. Свободное мышление приведет к осознанию беспредельной многогранности единой и вечной жизни, которую не заменить никакими запечными лживыми правдочками. Ложь в учебниках, сталкиваясь с правдой жизни, в конечном счете порождает в молодых сознаниях безответственность, равнодушие, подмену духовных ценностей грубыми материальными интересами. Воистину, младенческий вульгарный материализм явился самым удушающим явлением для земного человечества. И только без отрицаний, без суеверия, без страха можно и должно подходить к изучению беспредельной жизни. Нужно изгнать все слова отрицания. Отрицающий – беден, утверждающий – богат, отрицающий – недвижим, утверждающий – устремлен, отрицающий – неправ – постоянно, утверждающий прав всегда. Утверждающий может быть относителен в месте и во времени, отрицающий безусловен в мертвенности. Невежество – мать отрицания. «И потому мы, — говорит Владыка Света, — утверждаем человека как духа, приходящего веками. Человека можно уподобить бессмертному дереву, которое выделяет из себя вместо листьев личности. Живя вечно, индивидуальность человека облекается в тела и сбрасывает их так же, как человек надевает одежды новыми и снимает их старыми. Индивидуальность – вечный собиратель достижений всех воплощений. Для индивидуальности земная жизнь или очередное физическое воплощение есть лишь временное устремление части ее вечного сознания и воли на низшие миры через проводники из более плотной материи. А процесс ухода с земного воплощения, так называемая смерть, есть возвращение сознания в миры высшие, возвращение домой. Ряд воплощений можно рассматривать как ряд отдельных жизней, но лучше рассматривать смену воплощений как одну жизнь. Не умрем, но изменимся. Так более чем ясно определила древняя мудрость процесс так называемой смерти. Как еще яснее сказать о вечности космической жизни? Природа не считается с той формой, в которой проявляется жизнь. Когда созреет зерно и в нем сосредоточивается вся жизненная сила растения, животного или человека, то форма, давшая зерну жизнь, заключенная в этом зерне, уже теряет свое значение. Бесчетными миллиардами форм, которые оставлены жизненным принципом, устлана кора планеты. Точно так же и человек, живя в теле, сосредоточивает и откладывает в зерне духа, результаты своего жизненного опыта, и когда он исчерпан, и дальнейших поступлений уже не происходит, то жизнь в теле утрачивает свой смысл, и форма умирает, а зерно переходит в новую форму, чтобы продолжить нарастание наслоений жизненного опыта. К умирающей форме у природы жалости нет, так же, как нет ее и к умирающему колосу, который отдал свои зерна. Сколько погибших форм носителей жизни находится или находилось на каждой пяди земли? Так же мало считается природа и с тем, каким путем совершается рост наслоений. Духа монады растет, обволакиваясь все новыми и новыми наслоениями опыта, и в этом цель эволюции жизненного принципа. Каждую минуту на земле кто-нибудь умирает, то есть сбрасывает ту форму, в которой он жил, то есть физическое тело свое. Если к этому еще добавить смерть растений, рыб, животных, насекомых и все формы, в которых проявлена жизнь, то можно представить себе этот грандиозный процесс освобождения жизненного принципа от старой формы для того, чтобы перейти в новую. Смерть – это освобождение от оболочки, ставшей негодной или выполнившей свое назначение на земле. Когда собран весь опыт, который может извлечь человек, находясь в данном теле, дальнейшее пребывание в нем теряет свой смысл, и человек сбрасывает тело, как изношенную одежду. Процессы природы очень целесообразны. К сожалению, земной человек часто считает, что временное пребывание в физическом теле есть самоцель, и хватается за земное существование, как утопающий за соломинку, полагая в нем все, ради чего он существует. Понимание смысла и значения земного пребывания необходимо для того, чтобы извлечь из него то, что оно может дать, чтобы продолжить свой путь, умножая последующие накопления в новых условиях и в других оболочках. Иначе с жизнью примириться нельзя, и нельзя найти смысл в том, что рано или поздно заканчивается уничтожением физической формы. Если жить только физической формой и в ней одной усматривать возможности проявления духа, то перед человеком возникает чудовищная логическая нелепость, выхода из которой нет. Если же жить ради счастья других, то можно представить целесообразность такого счастья. Если и они тоже умрут, и умрут все, и умрет даже планета, на которой они существуют, то счастье, конечная цель которого смерть и уничтожение, не может быть оправдано логически. Наука утверждает, ничто в природе не исчезает и не рождается вновь, не исчезает и не рождается материя, и не уничтожается и не возникает жизнь. Материя, энергия и жизнь вечны. Надо, чтобы человек, в котором космически сосредоточены материя, энергия и жизненный принцип, сущность свою увязал не с приходящими формами жизни, но с тем, что неприходящее, и что существует всегда и живет поверх умирающих и рождающихся временных форм, в которых проявляется вечная материя, вечная энергия и вечная жизнь. Планета и человечество, населяющее ее, это одно неразрывное целое. Одухотворение и утончение той материи, из которой состоит планета, в значительной мере зависит от психо-духовного состояния людей. Планету можно улучшить, планету можно ухудшить и довести до такого нарушения равновесия, что она окончит свое существование взрывом. Это касается только Земли, где темные силы задерживают ее эволюцию и нарушают космическое равновесие ее энергий. Планета – это космический дом человечества. Много миллионов лет потребовалось на то, чтобы каждая живая форма приспособилась к условиям жизни Земли и могла эволюционировать. Особенно это относится к человеку. Если бы Земля закончила свое существование взрывом, то человечество оказалось бы в космосе без пристанища. И сколько времени потребовалось бы вновь, чтобы люди смогли снова пройти этот длительный процесс адаптации к новому месту. Земной организм, то есть тело Земли, резко реагирует на воздействие тех энергий, которые порождаются человеческим организмом. Даже на физическое тело яро действует мысль, вызывая заболевания или, наоборот, укрепляя здоровье. Но действие коллективной мысли всего человечества на тело планеты мощно необычайно. Бури, наводнения, ураганы, землетрясения и прочие бедствия есть результат воздействия мыслей, соответствующих ударам стихии природы. Когда утвердится мир на Земле, а также мир и равновесие в каждом человеческом сердце, все симптомы болезненного состояния планеты исчезнут. Сад свой земной может украсить человек, а пустыни этот позор человечества может озеленить, истощенные силы планеты восстановить и создать на Земле совершенно иные условия жизни. Особенно болезненно отражается на здоровье Земли уничтожение животного и растительного мира, диких животных и птиц и уничтожение лесов. Именно уничтожение девственных лесов не полезно, ибо нарушается гармоническое сочетание энергий растительного мира. Искусственно посаженный парк и естественная поросль леса различны по своей психической природе и созвучию энергетической тональности. Также губительно хищническое расхищение земных недр. Металлы в их естественном состоянии служат проводниками планетных токов, и, нарушая их, люди вносят дисгармонию и в порядок этих явлений. Скоро будут открыты неиссякаемые источники получения космических энергий, и расхищение планетных богатств будет до некоторой степени приостановлено. Другая опасность – это нагнетение пространства вокруг Земли или ее ауры различными видами уже известных людям энергий. Пространство буквально раздирается ими, но больше всего оно разрушается злыми человеческими мыслями. Человек – породитель мощных энергий. Силы свои он устремляет более на разрушение, чем на созидание, и пожинает плоды того, что посеял. Планету можно лечить только любовью ко всему и ко всем, и тогда энергия Духа будет творящей и созидающей, приводящей в гармонию тело планеты. Ответственность за Землю лежит на человеке, и надо ее осознать, иначе дом свой земной в порядок не привести и жизни на Земле не устроить. Чудовищное невежество и безответственность порождают ряд чудовищных следствий. Тяжко мечется дух человеческий в удушающих следствиях своих собственных деяний и будет метаться, пока не поймет, что сам породил он все то, что его окружает. Сам породил, сам искупает и сам может творить иные условия жизни. Земляне опустились уже до такого маразма, что отрицают великих учителей света, искру огня которых получили, чтобы стать человеком. Отрицают своих спасителей, иерархию светлых сил Солнечной системы, которая на бессменном дозоре, в великом терпении, удерживает планету от гибели, а человечество от самоубийства. Высокие учителя периодически воплощаются среди одичавших землян, как основатели высоких нравственных учений, как выдающиеся деятели науки и культуры, несущие свет знания и огонь духа. И, как правило, они жестоко страдают от неблагодарного человечества. И невдомек землянам, что отдали они себя во власти иерархии темных сил, главная задача которых – держать массы невежественными и темными, и сделать их послушными орудиями своих мерзких целей, лишить землян связи с иерархией света Солнечной системы, дискредитировать любой ценой светлое духовное учение. Путь темных выродков – это удовлетворение низших страстей. Темные проникли в среду жрецов, служителей разных вероучений, превращая их в предлог для разъединения и взаимного истребления. Они внушают фанатизм, крестовые походы с целью истребления неких язычников. Они изобрели инквизицию, костры, спецпсихушки и концлагеря. Они исказили религию до того, что она поистине стала опиумом для народа, злейшим ядом разъединения, разложения и человеческой безответственности. В результате человечество очутилось в полной тьме, утеряло представление об основах бытия и о смысле жизни. Отвлекая человечество от духовного, темные выродки направили человечество на путь развития физической техники, заразили человечество стремлением к материальному обогащению, к увлечению спортивными рекордами и другими низкими страстями, задавили его никотином, алкоголем и наркотиками. Князья тьмы уверили земного человека, что он живет якобы только один раз, а потому, не гнушаясь ничем, стремись сладко и сытно прожить, давя и пожирая близких и дальних. И лучшую часть своей жизни люди стали тратить на приобретение денег, богатств, власти, то есть всего того, что тормозит и прямо убивает духовное начало в человеке. Князья тьмы внушили полуживотному землянину, что жизнь ему дана лишь для плотского наслаждения и телячьего блаженства, а потому у земного человека развилось преступно-безответственное отношение к жизни, весь смысл которой сводится к поиску комфорта и всяческих удовольствий. Особенно темные князья работают над искажением основ правильного мировоззрения. Они внушают физическому сознанию человека отрицать все невидимое грубому глазу, а все особенные явления стали объяснять случайностями или ненормальностями в психике самого человека. Темные выродки подменили космическую действительность куриной очевидностью и тем самым тысячелетиями исключали саму возможность беспредельного познавания. Ограничив мир только видимой грубой материальностью, они остановили развитие сознания обитателей Земли. Отчего так злобны темные главари, их сознательные и бессознательные слуги? Потому что темные отбросы могут существовать лишь в дымной атмосфере страха, деспотий, кровавого террора во всех областях жизни. Знание есть свет. Под его мощным лучом суть темных становится всем ясной. Ужас разложения ждет темных, и потому они столь отчаянно сопротивляются. Они изобретают всевозможные запреты, ограничения, разжигают ненависть между людьми, всеми силами стремятся затемнить и без того уже запыленное обыденностью сознание людское. И это им удается вполне. Еще никогда не собиралось столько страшных и самых грозных предшественников разложения сознания, как сейчас. Отравлено не только человечество, но и вся материя планеты. Все больше бедствий, разнообразных войн, смятений, катастроф, невиданных заболеваний, одержаний, преступлений обрушивается на человечество. Оболваненное невежественными мировоззрениями, оно впало в губительную пучину безответственности и духовно спит, предпочтя высокому низкое, духовному земное, в конечном счете гибель свою. Если рассматривать заветы великих космических учителей человечества в свете учения живой этики и достижений науки новой эпохи, то можно понять их совсем по-иному. Сказано было: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть». Или еще: «Вы – боги». В притче о блудном сыне было объяснено, что человек, вернувшийся к небесному Отцу своему, после долгих странствий земной жизни получает от отца лучшее, что тот имеет. Также указано, что наследником всего, что имеет отец, является сын. «Сынами Божиими наречетесь», — говорится далее. И все это было не понято. И все это было искажено невежественными толкованиями корыстолюбивых служителей культа. Отбрасывая бред церковных богословов, мы увидим, что атрибуты божества – это есть отражение высшего, что есть в человеке. Образ божества в человеке зависит от той высоты, которую достигает человек. Будучи в потенциале духа своего сам, потенциальным богом, он бога изнутри проектирует вовне, и качества, которыми обладает в скрытом виде, переносит на высшее, что могут создать его ум и воображение. Бог всемогущ, везде сущ, всевидящ. Быть совершенным, как Отец ваш Небесный совершенен, есть, значит, обладать всеми этими и прочими качествами Бога. Носителем этих качеств в их потенциале является сам человек. Он может достичь их в той или иной степени в процессе эволюции космической жизни. Он их уже достиг в степени малой, еще очень далекой от первых ступеней совершенства. Будучи сыном космоса и наследником космических сокровищ, предназначенных ему от начала времен, земной человек неуклонно идет к этой цели. Французская революция в противовес невежественному наследию средневекового церковного мракобесия и изуверства противопоставила идею разума как ведущего начала и несущего человечеству свет. И ныне наука свидетельствует о замечательных достижениях человеческого ума и ведет человека к разрешению сложнейших жизненных проблем и вопросов. Не все ли равно, с какой стороны подходить к решению жизни, лишь бы направление это было правильным и вело бы к человечеству к цели? Ныне все достижимо и все ныне возможно. Если наука преуспеет в том, в чем не преуспела религия, то цель достижения могущества и власти над природой достигнута будет. Ведь сказано было, что дана власть человеку над всякою плотью. И ныне утверждается наукой эта власть над плотью, то есть над материей и над природой. В освоении космоса утверждается эта власть, в победном шествии науки проявляется вступление человека в свои наследственные права, как сына Земли и сына Неба, как сына Божия, которым наречься ему принадлежит по праву своего первородства. Нет никакого противоречия между первоначальными, неискаженными лжерелигией, заветами великих первоучителей и положениями и достижениями истинной науки, не отрицающей безграничных возможностей новых нахождений и открытий. Нет границ могуществу человеческого разума, нет границы в сфере научных достижений и открытий, нет чудес, ибо то, что ныне делается наукой, уже чудеса. Чувство зрения, обоняние, осязание и так далее по природе своей беспредельны, то есть их развитию и утончению природа границ не поставила, равно как и развитию, утончению и совершенствованию человеческого ума. Все путы, все предрассудки, все ограничения с сознания людей следует снять, и эпоха грядущей свободы и света освободит человечество всей планеты от всех оков, которые надеты на него невежеством, тупоумием и изуверством, в каких бы формах они ни являлись. Не имеем запретов. Мысли крылья даем, освобождаем ум, сознание и дух от вековых заблуждений. И если в средние века церковники, князей тьмы во имя своего «бога» в кавычках, живыми сжигали сотни тысяч людей на кострах, взрослых, стариков, женщин и детей, то позволительно спросить, каков был этот их бог, если он требовал пыток, мучений и крови? Не сам ли сатана действовал через темных служителей своих, прикрывшихся именем Христовой Церкви? Торжеством разума и истины будет ознаменована грядущая эпоха огня. Идея Бога-человека, утверждающего в себе сияющие атрибуты Бога, будет выливаться в конкретные формы самых изумительнейших достижений и побед над природой и над собою. В права космического наследования своего вступает на Земле человек. И не все ли равно, в каких условиях и под какими названиями осуществляется это великое право, отбросив внешнюю форму, можно увидеть сущность того, что совершается ныне. Удивительно, как растет и расширяется мир человека, устремленного к свету, и как помогает этому росту каждое сознательное усилие. Но как же отличен мир мой от множества личных и малых мирков, которыми окружают себя люди? Формула «отвернись от себя» предполагает отказ от личного мира и следования за своим владыкой, дабы войти в его мир, с ним слиться, заменив новым миром мир старый в себе. Разрушение старого мира и свержение старых богов и кумиров, так тесно связанных с личным мирком человека, преследует цель освобождения сознания от ненужных нагромождений. Для того, чтобы этот процесс не имел обратной реакции, в тонком мире идет уничтожение целых построений и окаменевших веками, затвердевших тонких образований и мысленных форм, служивших основою суеверий, догматизма, изуверства, привычек, традиций и всех отрицательных явлений, задерживающих течение эволюции человечества и планеты. Насколько эти формы устойчивы и сильны, можно судить по тому, как трудно разрушить хотя бы укоренившиеся тысячелетиями представлениями о неизбежности войн, кровопролития и убийства. Но ныне смиряются на плане астральном чудовища, фантомы, так долго державшие в плену мысль земного человека. Уничтожается то основание, на котором держались эти антиэволюционные мысли, представления и идеи. Не имея основания в мире надземном, эти чудовищные образования разрушаются в прах и не дают уже возможности проявить их энергии в мире земном. Скоро увидят люди, что подобно песочному замку рухнет все здание старого мира, ибо основания в тонком мире, на котором держалось оно, уже нет. Та последняя борьба за идеи нового мира, которая происходит сейчас, стала возможной и стала победной только лишь благодаря уничтожению в мире надземном и мире тонком форм старого мира. И потому же дается и ручательство наше за то, что окончательная победа достигнута будет. Мир старый еще силен, но это уходящая сила старика, у которого будущее, угасание и смерть, в то время как новый мир юноше может быть уподоблен полного сил и энергии жизни. Старый мир обречен, как прошедшая ступень эволюции, через которую Земля уже прошла и к которой уже никогда не вернется.